Она уже несколько раз укладывалась при нем. Каждый год, весной и осенью, ее словно перелетную птицу обуревало желание улететь. И тогда на несколько дней, а то и недель, в ее комнате появлялись чемоданы. Они стояли до тех пор, пока Лилиан не теряла мужества и не отказывалась от своего намерения. «Я уезжаю, Борис», — сказала она. «На этот раз действительно уезжаю». Он стоял, прислонившись к двери, и улыбался. «Знаю, душка». «Борис!» — крикнула она. «Оставь это! Ничего уже не поможет. Я в самом деле уезжаю». «Да, душка». Лилиан почувствовала, как его мягкость и неверие, словно паутина, опутывают ее и парализуют. «Я уезжаю с Клерфе», — сказала она, — «сегодня». Она увидела, что выражение его глаз изменилось. «Я уезжаю одна», — сказала она, — «но еду с ним потому, что иначе у меня не хватит мужества. Одна я не в силах бороться против всего этого». «Против меня», — сказал Волков. Он отошел от двери и встал возле чемоданов. Он увидел ее платье, свитер и туфли. И вдруг его пронзила острая боль, такая, какую ощущает человек, который вернулся с похорон близкого друга и уже взял себя в руки, но вдруг увидел что-то из вещей покойного, его туфли, блузу или шляпу. Теперь Волков понял, что Лилиан действительно хочет уехать. «Душка», — сказал он, чувствуя, как у него перехватило дыхание, — «ты не должна уезжать». «Должна, Борис. Я хотела тебе написать. Вот смотри». Она показала на маленькую латунную корзинку для бумаги у стола. «У меня ничего не вышло. Я не смогла. Напрасные старания. Это невозможно объяснить. Потом я хотела уехать, не попрощавшись, и написать тебе оттуда, но и этого я бы не смогла. Не мучь меня, Борис. Не мучь меня», — думал он. «Они всегда так говорят, эти женщины. Олицетворение беспомощности и себялюбия, никогда не думая о том, что мучают другого. Но если они даже об этом подумают, становится еще тяжелее, ведь их чувства чем-то напоминают сострадание спасшегося от взрыва солдата, товарища которого корчится в муках на земле. Сострадание беззвучно вопящее: «Слава Богу, в меня не попали, в меня не попали». «Ты уходишь с Клерфе?» «Я уезжаю с Клерфе отсюда», — сказала Лилиан с тоской. «Он довезет меня до Парижа. В Париже мы расстанемся. Там живет мой дядя. У него мои деньги, та небольшая сумма, которая у меня есть. Я останусь в Париже». Она знала, что это не совсем правда, но сейчас ей казалось, что она говорит правду. «Пойми меня, Борис», — просила она. «Зачем нужно, чтобы тебя поняли? Ведь ты уходишь, разве этого недостаточно?» Лилиан опустила голову. «Да, этого достаточно. Бей еще». «Бей еще», — подумал он. «Когда ты вздрагиваешь от боли, потому что тебе пронзили сердце, они стенают: бей еще, как будто ты и есть убийца. Я тебя не бью.
Ты хочешь, чтобы я осталась с тобой?
Я хочу, чтобы ты осталась здесь. Вот в чем разница». «Я тоже лгу», — думал он. «Я хочу, чтобы она была со мной. Ведь кроме нее у меня нет ничего. Она последняя, что у меня осталось. Я не хочу ее терять. О, Боже, я не должен ее потерять. Я не хочу, чтобы ты швырялась своей жизнью, словно это деньги, потерявшие всякую цену.
Все это слова, Борис, возразила она.
Если арестанту предложат на выбор прожить год на свободе, а потом умереть или гнить в тюрьме, как, по-твоему, он должен поступить? Ты не в тюрьме, душка. И у тебя ужасно неправильное представление о том, что ты называешь жизнью, сказал Волков.
Конечно, ведь я ее не знаю. Вернее, знаю только одну ее сторону – войну, обман и нужду. Если другая сторона принесет мне много разочарований, все равно она будет не хуже той, которую я узнала и которая, я уверена, не может исчерпать всей жизни. Должна же быть еще другая, незнакомая мне жизнь, которая говорит языком книг, картин и музыки, будет во мне тревогу, манит меня.
Она помолчала.
Не надо больше об этом, Борис. Все, что я говорю, фальшь. Становится фальшью, как только я произношу это вслух. Мои слова как нож. А я ведь не хочу тебя обидеть. Но каждое мое слово звучит оскорбительно. И даже если я сама уверена, что говорю правду, в действительности все оказывается совсем не так. Разве ты не видишь, что я ничего не понимаю?
Она посмотрела на него. В ее взгляде были и гаснущая любовь, и сострадание, и враждебность. Ведь он стремился ее удержать, и он заставлял ее говорить о том, что она хотела забыть. Пусть Клерфе уедет, и через несколько дней ты сама поймешь, как нелепо было идти за первым встречным, поманившим тебя, сказал Волков. Борис, с безнадежным видом сказала Лилиан. Неужели дело всегда только в другом мужчине? Волков не ответил. Я дурак, думал он. Я делаю все, чтобы оттолкнуть ее. Почему я не говорю, улыбаясь, что она права? Почему не воспользуюсь старой уловкой? Кто хочет удержать, тот теряет. Кто готов с улыбкой отпустить, того стараются удержать. Неужели я это забыл? Нет, сказал он, дело может быть не только в другом мужчине. Но если это так, почему ты не спросишь меня, не хочу ли я с тобой ехать?
Тебя?
Не то, подумал он, опять не то. Зачем навязываться?
Оставим это, сказал он. Я не хочу ничего брать с собой, Борис, продолжала она. Я тебя люблю, но не хочу ничего брать с собой.
Хочешь все забыть? Снова не то, думал он с отчаянием.
Не знаю,
сказала Лилиан подавленно. Но я ничего не хочу брать с собой, это невозможно.
Не усложняй мне все.
Он замер на мгновение. Он знал, что не должен отвечать. И все же ему казалось страшно важным объяснить ей, что жить им обоим недолго, и что когда-нибудь, когда у нее останутся считанные дни и часы, самым дорогим для нее будет то время, которым она сейчас так пренебрегает. И тогда она придет в отчаяние от того, что бросалась временем, и будет вымаливать, быть может, на коленях не спаслать ей еще один день, еще час того, что теперь кажется ей скучным благополучием.
Но он знал также и другое, что было бы еще ужаснее. Если он попытается объяснить ей это, все, что он скажет, прозвучит сентиментально. «Прощай, Лилиан», — сказал он.
Прости меня, Борис.
В любви нечего прощать. Он улыбался. У Лилиан не было времени собраться с мыслями. Явилась сестра и позвала ее к Далай-ламе. От профессора пахло хорошим мылом и специальным антисептическим бельем. «Я видел вас вчера вечером в горной хижине», — начал он холодно. Лилиан молча кивнула. «Вы знаете, что вам запрещено выходить?»
«Конечно, знаю».
Бледное лицо Далай-ламы приобрело на секунду розоватый оттенок. «Значит, по-вашему, все равно, подчиняетесь вы этому или нет. В таком случае мне придется просить вас оставить санаторий. Быть может, вы подыщете себе другое место, которое будет больше соответствовать вашим вкусам». Лилиан ничего не ответила. Ирония Далай-ламы обезоружила ее. «Я говорил со старшей сестрой», — продолжал профессор, который воспринял ее молчание как выражение испуга. «Она мне сказала, что это уже не в первый раз. Она вас неоднократно предупреждала, но вы не обращали внимания. Подобные вещи подрывают нравственные устои санатория».
«Понимаю», — прервала его Лилиан. «Я покину санаторий сегодня же вечером».
Далай-лама был ошарашен. «Это не так уж спешно», — ответил он, помедлив. «Вы можете обождать, пока подыщете себе что-нибудь другое. А может, вы уже подыскали?»
«Нет».
Профессор был несколько сбит с толку. Он ожидал слезы, просьбы еще раз попытаться простить ее. «Почему вы сами разрушаете свое здоровье, фрейлен Дюнкерк?» — спросил он наконец.
«Когда я выполняла все предписания, мне тоже не становилось лучше».
«Разве можно не слушаться только потому, что вам вдруг стало хуже?» — сердито воскликнул профессор. «Это глупость гибельная для вас!» — продолжал бушевать Далай-лама, считавший, что, несмотря на суровую внешность, у него золотое сердце. «Выбросьте эту чепуху из вашей хорошенькой головки!» Он взял ее за плечи и тихонько встряхнул. «А теперь идите к себе в комнату и с нынешнего дня точно выполняйте все предписания». Движением плеч Лилиан освободилась от его рук. «Я все равно нарушила бы предписание», — сказала она спокойно. «Поэтому я считаю, что мне лучше уехать из санатория». Разговор с Далай-ламой не только не испугал ее, но наоборот укрепил ее решимость. Он, как ни странно, уменьшил ее боль за Бориса, потому что у нее вдруг не оказалось выбора. Она почувствовала себя так, как чувствует себя солдат, который после долгого ожидания получил, наконец, приказ идти в наступление. Пути назад не существовало. Неотвратимое уже стало частью ее самой, подобно тому, как приказ о наступлении уже содержит в себе и солдатскую форму, и грядущую битву, и, может быть, даже смерть. «Не создавайте лишних хлопот!» — бушевал Далай-лама. «Ведь здесь нет другого санатория. Куда же вы денетесь?» Он стоял перед ней, этот большой и добрый бог санатория, становясь все нетерпеливей. Он предложил ей уехать, а эта упрямая кошка поймала его на слове и ждет, чтобы он взял его обратно. «Наши правила, а их совсем немного, установлены в ваших же интересах», — горячился он. «Да чего бы мы докатились, если бы в санатории царила анархия? А как же иначе? Ведь здесь не тюрьма, или вы другого мнения?» Лилиан улыбнулась. «Я согласна с вами», — сказала она. «Теперь я уже не ваша пациентка. Вы можете опять говорить со мной как с человеком, а не как с ребенком или с арестантом». Чемоданы были упакованы. Уже сегодня вечером, думала Лилиан, горы будут далеко позади. Впервые за много лет ее охватило чувство безмерного, смутного ожидания. Она ждала не чего-то несбыточного, не чуда,
которого надо дожидаться годами. Она ждала того, что произойдет с ней в ближайшие несколько часов. Прошлое и будущее пришли в неустойчивое равновесие.